вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
В Ялте, Саках, Старом Крыме и Ленинском районе назначены главы российских администраций.
Чиновники Крыма принуждают Православную Церковь Украины снести храм в Евпатории.
Министерство транспорта соседней России определило оператора пассажирских поездов «Аннексированный Крым».
Напомню, что на полуострове нас можно слушать на частоте 105.9 FM, по крайней мере в Северном Крыму. Трансляции наших эфиров также смотрите на странице Facebook и на канале «Крым Реалии» в YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте, подписывайтесь на наш канал.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Если вы слышите и слышите нас с материковой части Украины, то звоните 044 490 2905.
Я думаю, что стоит еще раз сегодня напомнить, хотя сегодня уже пятница, но тем не менее напомним, что вот с этого понедельника, с 28 октября, изменилось время выхода в эфир наших прямых эфиров. Простите за тавтологию, но наши программы в прямом эфире вы можете смотреть и слушать с понедельника по пятницу по крымскому времени в 9 часов утра и в 19.30. Ну а теперь начнем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать самые главные новости и самые важные события и заявления.
Новость дня.
В Ялте, Саках, Старом Крыму и Ленинском районе назначены главы российских администраций. Подконтрольный России городской совет Ялты утвердил в должности главы российской администрации города Ивана Имгрунта. Об этом сообщает корреспондент Крым Реали. На рассмотрение депутатов были предложены две кандидатуры. По итогам конкурса в финал вышли Иван Имгрунт, набравший 70 баллов, и чиновник Фаровской территориальной администрации Василий Стетьев, который набрал 58 баллов. За кандидатуру Ивана Имгрунта проголосовали 24. Депутатам. В комментарии телеканалу «Крым-24» новоназначенный глава администрации Ялты рассказал, что особое внимание собирается уделять санаторно-курортному развитию города.
Планы развивать этот прекрасный город, навести порядок, выполнить все поручения главы республики по созданию комфортных условий для проживания жителей нашего города, ну и, конечно же, гостей. Наиболее проблемные – это инженерные сети. Нужно спроектировать, отремонтировать, построить новые, а потом можно все благоустроить и строить и развивать этот город, развивать именно санаторно-курортное направление.
Иван Имгрунт – уроженец города Караганды, Казахстана, доктор социологических наук, в прошлом сотрудник прокуратуры. До переезда в Крым 17 лет возглавлял Белореченский район в Краснодарском крае соседней России.
В 2017 году Имгрунт был фигурантом уголовного дела, согласно материалам которого он содействовал незаконным сделкам с землей. В результате этих сделок России был нанесен ущерб в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Пока длилось следствие, в Краснодарском крае проходили местные выборы. Имгрунт тогда объявил, что не будет претендовать на свою должность, и вскоре после этого в Следственном комитете России заявили, что уголовное дело, в котором фигурировал чиновник, прекращено.
В июне этого года Иван Имгрунт был назначен заместителем главы российской администрации Ялты. На этом посту он курировал сферу муниципальных закупок, имущественных и земельных отношений, а также юридический департамент. До этого работал советником Сергея Аксенова, когда тот занимал пост главы подконтрольного России правительства Крыма.
Тем временем главой российской администрации города Саки сегодня назначен Михаил Афанасьев. По информации крымских СМИ, депутаты подконтрольного России Сакского городского совета проголосовали за кандидатуру Афанасьева единогласно. Новый глава администрации города в комментарии телеканалу «Крым-24» рассказал о том, какие задачи считает первоочередными в своей работе.
Это, безусловно, на развитие города как всемирно известного курорта. Безусловно, с учетом специфики нашего города, это доступность, комфортная городская среда и условия проживания горожан. Именно улучшение всех этих показателей. Поэтому в этом направлении будем двигаться. Понимание, какие действия необходимо предпринимать, есть. Понимание, с кем работать, есть. Поэтому, я думаю, нам ничего не помешает достигнуть ожидаемых результатов.
Михаил Афанасьев до августа этого года занимал пост заместителя российского министра труда и соцзащиты Крыма. Затем депутаты местного подконтрольного России горсовета назначили его исполняющим обязанности главы российской администрации города Саки после увольнения Андрея Ивкина, который занимал этот пост с сентября 2014 года. До аннексии Крыма России Афанасьев работал начальником управления государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым, а также судьей Сакского горрайонного суда.
Также сегодня стало известно, что российскую администрацию города Старый Крым снова возглавил Григорий Балабанов. Впервые он был назначен на эту должность в сентябре 2014 года. О Балабанове также известно, что он является членом партии «Единая Россия». Какая неожиданная информация.
Кроме того, сегодня была назначена глава российской администрации Ленинского района. Ею стала Екатерина Юровских. Ранее она возглавляла администрацию этого района после увольнения Светланы Ивановой, которая в июле этого года подконтрольный Кремлю глава республики для глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоверие. До аннексии Крыма России Юровских с 2012 года работала главным специалистом Феодосийского управления Государственной миграционной службы Украины в Крыму.
Прямой эфир.
Министерство транспорта соседней России определило оператора пассажирских поездов в аннексированный Крым. Им стала компания «Гранд Сервис Экспресс», которая, по информации российского ведомства, сама выступила соответствующей инициативой.
Как сообщает Российское министерство транспорта, предприятие «Гранд Сервис Экспресс» было создано в 2002 году и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из популярных в России маршрутов Москва-Санкт-Петербург. Ведомство утверждает, что первые пассажирские поезда отправятся из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь в этом году. Ранее подконтрольная России Крымская железная дорога сообщила, что официального расписания поездов по Керченскому мосту еще нет.
Напомним, что Украина считает незаконным строительство Керченского моста в аннексированном России Крыму и называет этот процесс свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
Украина в центре внимания.
Россия не имеет права заставлять крымчан служить в армии. Об этом заявил директор международной правозащитной организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. Он отмечает, что эти действия, цитирую, грубо нарушают международное право. По словам правозащитника, Россия удваивает это нарушение в случаях, когда российские власти выдвигают уголовные обвинения против людей, которые отказываются служить в их вооруженных силах.
Также организация Human Rights Watch опубликовала отчет, где собраны факты преследования крымчан за отказ от службы в российской армии и о количестве призывников с начала аннексии полуострова. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым сообщила международной правозащитной организации, что регулярно забирает данные о принудительном призыве в российскую армию.
Напомню, что ранее российский военный комиссар Крыма Олег Ермилов сообщил, что после аннексии Крыма на службу в российскую армию призвали более 16 тысяч крымчан. В этом году российские военные планируют призвать около 2600 человек.
Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Действующая на материке прокуратура Крыма просит жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Крым в центре внимания.
Суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи по делу о скифском золоте. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко. Ходатайство об отводе судьи было подано украинской стороной, поскольку, по информации украинского ведомства, судья апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против нефтяной компании «ЮКОС», то есть фактически защищал интересы России. Однако иск об отводе судьи остался без удовлетворения. Какими могут быть последствия этого решения, заместитель министра культуры Украины рассказала в комментарии «Крым Реалії».
Наразі ми маємо відмову в задоволенні нашого позову. Більше жодних подробиць поки що немає. Ми зараз будемо зв'язуватися з нашими голландськими радниками. Цей процес все рівно ми продовжуємо нашу боротьбу. Страшного нічого немає. Це, звичайно, ускладнення, бо це ускладнення процесу, процедури, але страшного нічого немає. Ми далі рухаємося, подаємо подальші документи.
Апелляционный суд Амстердама в июле этого года не вынес окончательное решение по делу о скифском золоте. Согласно временному решению, опубликованному на сайте суда, сторонам дали 2 месяца на предоставление дополнительной информации.
Напомним, что речь идет о выставке «Крым. Золото и тайны Черного моря», которой насчитывалось более 1500 музейных предметов. В январе 2014 года она проходила в Рейнском краеведческом музее в немецком Бонне. Позже она открылась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Выставка продолжалась с 7 февраля по 31 августа 2014 года. Однако из-за аннексии России Крыма не смогла вернуться в Крымские музеи.
Коллективный иск о возвращении экспонатов к музею Алларда Пирсона подали 4 крымских музея. Украинские власти заявили, что артефакты не являются собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. Музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Прямой эфир.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство из-за задержания и ареста гражданина Украины при въезде в Крым. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского ведомства Екатерина Диденко. По ее информации, производство открыто по статье, цитирую, о незаконном лишении свободы или похищении человека. Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. Имя и фамилию арестованного украинца не называют. В ведомстве отметили, что его данные еще устанавливают.
Также по информации, действующей на материке прокуратура Крыма, подконтрольный России суд в Крыму уже арестовал мужчину на 2 месяца. У него якобы был запрет на въезд в Россию до 2020 года. Однако в украинском ведомстве утверждают, что страна-агрессор не может запрещать гражданам Украины свободно передвигаться по территории нашего государства. Это отметила Екатерина Диденко.
Напомним, что о задержании гражданина Украины сотрудниками российской ФСБ по Крыму стало известно сегодня утром. Как утверждают в России, в российском ведомстве задержанный якобы пытался попасть на полуостров под другой фамилией.
В Государственной пограничной службе Украины ранее неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.
Новости.
Чиновники Крыма принуждают Православную Церковь Украины снести храм в Евпатории. Об этом Крымреалии сообщил архиепископ Крымской епархии Климент. По его словам, российская администрация Евпатории обратилась по этому поводу в местный суд, о чем ПЦУ получила повестку.
Адміністрація міста Євпаторії звернулася в суд, щоб суд розглянув питання, що він зобов'язує управління Кримської єпархії знести силами управління єпархії цю церкву. І після того, як управління єпархії знесе цю церкву, ми повинні повернути ці 30 квадратних метрів в місто.
Архиепископ Климент также добавил, что первые попытки снести храм в Евпатории начались еще в 2014 году. В исковом заявлении, которое Климент предоставил Крымреалии, говорится, что у Православной Церкви Украины нет необходимых документов для строительства храма на указанном участке.
Архиепископ, в свою очередь, утверждает, что ранее подавал необходимые документы в администрацию города Евпатория с объяснениями, что это сооружение было установлено до 2014 года. Также, по словам священнослужителя, он подавал письмо о том, что вопрос о выделении земли находится под контролем Российского совета министров Крыма.
Напомним, что в сентябре этого года в управлении Российского министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинскому православному приходу на полуострове. Также ранее архиепископ Климент сообщил, что чиновники полуострова требуют Православной Церкви Украины освободить помещение кафедрального собора в Симферополе.
Комитет ООН по правам человека в качестве временной меры дважды просил Россию не выселять Крым епархию Православной Церкви Украины из кафедрального собора в Симферополе. Однако чиновники Крыма утверждают, что не получали рекомендации ООН по этому поводу.
Крым в центре внимания.
Российский суд досрочно освободил осужденного почти на 10 лет экс-депутата из Крыма Валерия Гриневича. Хотя, ну вот интересно, да, он же на самом деле, этот господин Гриневич, он, насколько вот я читал, есть версия, что он по-прежнему считается как бы действующим депутатом, несмотря на то, что он и был осужден, поскольку не было решения о том, что его освободить от этой депутатской обязанности. Так вот, об освобождении Валерия Гриневича сообщают крымские СМИ со ссылкой на информацию реакцию суда. Копию постановления суда об освобождении Гриневича опубликовал и телеканал «Крым-24». В документе указано, что бывший крымский депутат вышел на свободу на 4 года и почти 10 месяцев раньше первоначально установленного срока на основании процедуры условно-досрочного освобождения.
Напомним, что в июле 2017 года подконтрольный Кремлю Сакский районный суд приговорил Гриневича к 10 годам лишения свободы. Впоследствии Верховный суд Крыма смягчил наказание до 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, в 2012 году Гриневич похитил земельные участки рекреационного назначения, которые находятся в прибрежной зоне села Штормового Сакского района, общей площадью более 1 гектара, и получил от их реализации более 6 миллионов рублей.
Кроме того, с июля по октябрь 2015 года депутат якобы получил от жителя города Саки 35 тысяч долларов за прекращение проверки правоохранительных органов. Российские исследователи также утверждали, что Гриневич угрожал убийством представителю энергопоставляющей компании Крыма. Но, в общем, ситуация выглядит так, что господин Гриневич уже вышел на свободу из российской тюрьмы, и напомню, что он также находится и в розыске на украинском материке, да, где он тоже подозревается в совершении определенных правонарушений как депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Новости.
Это все было на сегодня, но, во всяком случае, то, что касается новостей.
Ну, как все, впереди все самое интересное,
да,
у нас.
А впереди Елена Римовская расскажет вам, да, что нужно делать, ну, и с помощью экспертов, расскажет вам о том, что нужно делать, если вы получили нас, если вы живете в Крыму, постоянно живете в Крыму, а получили в наследство что-либо на территории материковой Украины. Да, и какие ваши действия при этом должны быть, и какие придется заплатить или не придется заплатить какие-либо налоги. Оставайтесь с Еленой Рябовской и слушайте программу «Крымский вечер». Всего вам доброго. Я не прощаюсь.
Через полчаса я вас попрошу, обязательно, да. Я уже испугалась.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что у нас прямой эфир. Трансляция нашего прямого эфира вы можете смотреть на YouTube-канале «Крым Реалии» или на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Будем напоминать вам еще эти данные у нас на экранах наших трансляций. Радио «Крым Реалии» — это не только актуальное радио, но и полезное радио. Вот сегодня мы решили отталкиваться не от каких-то новостей, которые все вы можете в новостных лентах наблюдать, мы решили отталкиваться от обращения нашего слушателя. Письма, обращения слушателей, они часто наталкивают нас на то, что нужно какую-то тему обсудить, особенно учитывая, что то или иное обращение, оно может быть, ну, уникальным, конечно, для этого человека, но в условиях аннексии несколько людей как минимум могут сталкиваться с такими проблемами. Вот сегодня мы будем обсуждать такую тему, скажем так, общая тема – это наследство. У нас есть частный случай, о котором мы будем отталкиваться, и расширим эту тему на протяжении нашего эфира. Если у вас есть какие-то проблемы, вот, связанные с получением наследства, оформлением наследства в условиях аннексии, у вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир. Напомню, 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Если у вас проблема, связанная с получением наследства в Крыму, и вы нас слушаете с материковой части Украины, 044-490-2905. У нас сегодня в студии есть гости. Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Анна, спасибо вам большое, что вы откликнулись на нашу просьбу отреагировать на обращение слушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если позволите, я процитирую то письмо, которое мы получили, для того, чтобы наши слушатели тоже сориентировались, о чем идет речь, потому что Анне мы отправили эту информацию ранее. Цитаты, да. далее. Кримчанин после смерти родителей получает наследство на материковой части Украины. Недвижимость, банковский вклад. Нотариус утверждает, что он должен уплатить налог 19,9% как нерезидент. Немалые деньги. Ссылается на статью 5.3 закона о создании свободной экономической зоны Крым. Также требует получить в налоговых органах справку подтверждения налогового статуса резидента Украины. Утверждает, что справка внутренне перемещенного лица в данном случае не подходит и необходимо именно подтверждение из налоговой. Нотариус говорит, что в области существует разная практика в данном вопросе. Одни нотариусы признают крымчан резидентами, другие нет. К письму прилагались выдержки из закона Украины о свободной экономической зоне Крым. Мы о них, очевидно, будем сегодня в эфире упоминать. Мы связывались с автором обращения. Он не захотел включаться в эфир, но вот мы договорились, что мы процитируем его письмо, попросил сориентировать его по механизмам решения проблемы. Анна, вот к вам вопрос, как быть крымчанину в этой ситуации, потому что человек не согласен с тем, что он должен отдать 20% почти, да, от того, что он получил на материковой части Украины.
Ну, немножечко уточню, 18% согласно налоговому кодексу, но тоже деньги немалые. Вообще, отличное обращение, в нем вот прямо все системные проблемы и отражены, связанные и с аннексированными территориями, и вообще с качеством нашего госаппарата. Нотариусы, ну, определенным образом все-таки исполняют функции государства в данном случае. Что делать конкретно этому человеку, если отвлечься от абстрактных проблем, да, и дать четкие инструкции, нужно потребовать от нотариуса, который открыл наследственное дело, ну, собственно, да, и обязан дать правоустанавливающий документ на это наследство, нужно потребовать письменный отказ в совершении нотариальных действий. Нотариус обязан дать этот письменный отказ, в котором обосновать, почему же, собственно, есть перечень оснований в законе о нотариате и есть обязанность нотариуса дать этот отказ. Статья 49 закона о нотариате. И получив этот отказ, его можно, соответственно, обжаловать в суде, признать действия нотариуса незаконными и обязать его выдать правоустанавливающий документ. Однако, по нашему опыту, довольно немалому, с 2014 года мы занимаемся проблемами Крыма.
Я вас попрошу чуть-чуть ближе.
Да, конечно. Простите. Мы занимаемся проблемами Крыма, и могу точно сказать, если четко потребовать письменный отказ, случится чудо, и вашему мужчине, который, собственно, к вам обратился, выдадут правоустанавливающий документ, и он вступит в права наследования. Если отвлечься от этого конкретного случая и поговорить вообще о системных проблемах, да, я так полагаю, это тоже...
Да, я просто вот один из вопросов, когда мы обсуждали с нашим слушателем, вот, во-первых, насколько актуальна его, для него еще эта проблема, возможно, он ее уже решил, сказал, что не решил еще, у него вызвало возмущение, почему так получается, что граждан Украины, которые проживают в Крыму, считают, ну, то есть, почему они должны платить налоги, как по факту иностранцы? Я правильно понимаю, что не резидент, это фактически иностранец?
Ну, не совсем. Это человек, который... Это может быть гражданин Украины, который, например, постоянно живет в другой стране по виду на жительство, да, там происходит как бы большая часть его жизни, он получает там доход, и вот в таком случае гражданин Украины для Украины может быть не резидентом вполне. То есть это такая экономическая категория, довольно сложная. Например, вот понятие нерезидента, резидента-нерезидента используется для того, чтобы избегать двойного налогообложения, да, чтобы люди не платили налоги в две страны. В чем ошибка была сделана, когда крымчан всех скопом объявили нерезидентами? В том, что это такое объективное понятие, да, которое вот эта категория возникает, если человек куда-то уехал, да, где-то работает, получает доход. А тут мы просто так всех этих людей назовем нерезидентами. Но, простите, формально они никуда не выезжали с территории Украины, они находятся в Украине, у них нету, как сказать, легальных международно признанных отношений с другим государством, да, нету вида на жительство, нету двойного гражданства, потому что крымское гражданство, как мы прекрасно знаем и как не грех повторить, оно является, крымское российское гражданство является недействительным и Украиной не признается. В общем, искусственно этих всех людей назвали нерезидентами и начались проблемы. Но вот эта проблема, которую мы сейчас разбираем, ее бы не возникло, если бы наш госаппарат, наши нотариусы и все прочие наши лица, которые занимаются применением норм закона, если бы они этот закон читали и адекватно понимали. Потому что нашему мужчине, кейс которого мы сейчас разбираем, он не должен платить никакого налога. У него есть справка внутренне перемещенного лица, и в силу постановления Национального банка Украины 299 он является резидентом. То есть не резиденты, только те, кто живут в Крыму и не переместились на материк. А если человек переместился на материк и взял справку внутренне перемещенного лица, все, он является резидентом, и поскольку этот мужчина наследует за своими родителями, то есть за родственниками первой, за близкими родственниками, то и налог он не платит никакой. Ну, то есть нулевая ставка налогообложения в данном случае. Вот. Но наши нотариусы, это далеко не единственный случай такой аналогичный, потому что практически всегда люди в такой ситуации сталкиваются с тем, что нотариусы делают большие страшные глаза. Нотариусы у нас, как правило, не изучают законодательство, связанного с оккупированными территориями, не знают, что это, с чем его едят, и вообще лучше бы пошли бы вы нашли другого нотариуса. Но если уж нотариус встрял и занимается наследственным делом по Крыму, то начинается вот такая вот ерунда, которую можно кратко назвать, как бы чего не вышло. Да, вот в данном случае нотариус, которому предъявили справку переселенца, требует еще вот справку о том, что лицо является резидентом, что полная глупость, в данном случае она не нужна, просто на всякий случай.
Но тот факт, что нотариус требует такие, ну, вот уплату налога, например, это из-за какого-то двойного неоднозначного толкования закона? Как-то закон некорректно выписан, что есть возможности требовать уплату?
Нет, я думаю, толкование закона, это здесь мы делаем комплимент данному нотариусу необоснованный. Это никакое не толкование. Как можно толковать абсолютно четкую норму? Лицо, которое имеет статус переселенца, является резидентом. Ну, все, точка. Мы больше на эту тему не рассуждаем. Мы выдаем человеку документы о праве на наследование и об этом забываем. Это не толкование, это вот этот вот постсоветский подход. Как бы чего ни вышло, давайте перестрахуемся, попросим дополнительную справку. Я это называю справку участника Куликовской битвы. Вот, потому что, а вдруг придет инспектор и налоговый, да, и будет у него претензии к нотариусу. Ну, потому что по закону-то мы правы, но мало ли, все же знают, что у нас закон как дышло. Ну, вот это все порочное мышление.
Я напомню, что у нас сегодня в студии юрист Украинского Хельсинского Союза Анна Росомахина. Мы обсуждаем сегодня частный случай, связанный, вот обратился к нам слушатель, который объяснил свою ситуацию, что он крымчанин, получил наследство на материковой части Украины, и когда обратился к нотариусу, нотариус ему сказал, что он должен уплатить почти 20, вот как юрист нам уточнил, 18% налога, как якобы не резидент, но, как утверждает наши гости, уплата такого налога, он не обязан ничего уплачивать, но есть определенная процедура, которой нужно придерживаться для того, чтобы доказать то, что ты, ну, не должен уплачивать этот налог. Я, если позволите, Анна, вот процитирую фрагменты из этого закона, на который ссылался наш слушатель. Речь идет о законе о свободной экономической зоне Крым. Я процитирую на украинском языке. Значит, статья 5.3. Фізична особа, яка має податкову адресу, місце проживання, юридична особа, яка має податкову адресу на території від економічної зони Крим, прирівнюється з метою оподаткування до нерезидента. Якщо ж фізична особа або юридична особа мають податкову адресу на іншій території України, прирівнюється з метою оподаткування до резидента. І ще на що обратив наш слушатель в своєму обращенні внимание, это на постановлении Національного банка України относительно того, что это то, о чем вы тоже упомянули, что физична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою з тимчасово окупованої території України, вільної економічної зони Крим, та отримала передбачену законодавством довідку, є резидентом України. У меня вопрос, а вот как бы тем людям, которые крымчане, они живут в Крыму, они получили наследство на материковой части Украины, но у них нет справки внутренне перемещенного лица?
Ну, тогда формально они, да, являются нерезидентами и должны перед тем, как получить документы, правоустанавливающие на наследство, таки должны уплатить эти 18%. Но давайте будем объективными и откровенными. Государство само толкает таких людей на то, чтобы брать справку внутренне перемещенного лица и приобретать статус резидента.
И давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
У нас вот, как всегда, в комментариях продолжается дискуссия относительно того, чей Крым. Мы отталкиваемся сегодня от законодательства Украины, от международных, международной оценки того, что произошло в Крыму. Я напомню, что у нас в студии юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Анна Росомахина. Обсуждаем сегодня вот такую тему: крымчане и наследство. Отталкиваемся от ситуации, когда крымчанин получил наследство на материковой части Украины, но поговорим не только об этом. Я просто стало интересно, вот насколько эти случаи, связанные с наследством на материковой части Украины или в обратном плане, да, насколько часто вам приходится сталкиваться с тем, что люди не знают, что делать вот на протяжении этих 5 лет, когда оказываются в таких ситуациях?
Не знаю, довольно часто. Как правило, ищут информацию, там тем или иным образом связываются с нами, с нашей приемной по какому-либо каналу связи, просят консультаций. Возможно, кто-то и знает, но что могу сказать абсолютно точно, ни разу не было случая за эти годы, чтобы человек просто пришел к нотариусу и просто беспрепятственно оформил необходимые документы, получил свидетельство о праве на наследование. Это всегда через приключения, сложности, вот эти вот все мозговые завихрения у нотариуса происходят.
Правильно ли я понимаю, что нотариусы пользуются вот этой вот ситуацией, какой-то такой неопределенности или, возможно, неясности до конца, как действовать в условиях, когда Крым аннексирован, а возникли какие-то юридические вопросы?
Ну, нотариусы – это консерваторы, да, мы понимаем, они трясутся за каждую запятую, они четко придерживаются усвоенных процедур. И, объективно говоря, к нотариусу очень редко обращаются крымчане, да. И, собственно, ради вот этого вот случая, раз в 5-летку, нотариусу нет смысла вникать в это все, изучать, а потом, возможно, еще, не дай бог, придет проверка из управления юстиции и придерется к этому. Да вы что, это же вообще конец света. Вот, поэтому начинаются вот такие вот сложности. Пусть он заплатит эти 18%, это я сейчас с позиции нотариуса, да, говорю, залезем в его голову, пусть он заплатит эти 18%, мне пофигу, но зато я точно буду знать, что я со всех сторон безупречен.
Вот вы говорите о том, что ваша организация, Украинский Хельсинский союз по правам человека, обращаются, в частности, вот таким вот суперпрактичным вопросом, то есть речь идет не только о том, что Украинский Хельсинский союз отстаивает какие-то глобальные вещи, да, в контексте аннексии Крыма, но и практичными вопросами вы тоже занимаетесь. Можем ли мы нашим слушателям сказать, что если вот у них есть какие-то проблемы, они могут к вам в приемную обращаться?
Да,
если
да, конечно.
Обратите конечно. Внимание, у Украинского Хельсинского союза по правам человека есть сайт, там есть все контакты.
Специализованная приемальная, здесь прав к Крыму, да, конечно же,
обращайтесь. Есть какой-то определенный спектр практических вопросов, в которых вы можете помочь?
Ну, есть простой тест, как определить, относится ли это к нашей компетенции, возникла ли бы эта проблема без аннексии. Вот так.
То есть спектр вопросов довольно широкий.
Да, да, получается.
Обратите внимание, пожалуйста, у меня вопрос вот какой. Я когда читала закон, на который ссылался наш слушатель, вот этот о свободной экономической зоне Крым, обратила внимание на то, что он принят был еще в 2014 году, и на протяжении вот 5 лет там, ну, правок было внесено несколько, по-моему, 5, если я не ошибаюсь. А насколько этот закон сейчас отвечает, вот, насколько он учитывает тот опыт, с которым столкнулись крымчане, жители материковой Украины в связи с аннексией Крыма на протяжении этих 5 лет?
Ну, закон, это, конечно, закон о свободной экономической зоне Крыма, он немножко особняком стоит. Честно скажу, он как Тора. Я его читала десятки раз, но каждый раз там нахожу что-то новое. Это не работающий закон. Там есть огромное количество норм, которые невыполнимы. Ну, например, согласно этому закону, теоретически можно свободно ввозить-вывозить товары в Крым из Крыма, но для этого нужны внешнеэкономические контракты и все документы на ввозимые товары, да, как для внешнеэкономической деятельности, которую невозможно получить, потому что это никакая не внешнеэкономическая деятельность. Да? Ну, это я очень упрощенно говорю. И таких неработающих норм, да, собственно, практически все они там. его нужно отменять. Мы об этом говорим с тех пор, как закон был принят, но он действует, но не работает. Вот так. Вот эта норма о нерезидентстве, да, она применяется и создает проблемы. Но эта же норма дублируется и в постановлении НБУ. То есть, если отменить даже закон особенный... Да, она не будет действовать норма. Ну, в общем и целом, не очень полезный этот закон.
Но вот этот закон в 2014 году, он был принят для урегулирования каких вопросов? Вот каких-то таких имущественных или же экономических отношений, да, между материковой частью?
Да, экономических отношений, чтобы как-то в условиях аннексии сохранять экономические связи, ну, формально, теоретически. Но понятно, что, ну, извините, давайте смотреть правде в глаза, невозможно на сегодня наладить легальный, там, например, товарооборот, да, с Крымом. Иначе нам придется признавать документы той стороны.
Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека, сегодня в гостях радио «Крым Реалии». 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Напомню, сегодня наша тема звучит так. Крымчане и наследство. Поговорили мы о том, что делать, если вам нужно получить наследство на материковой части Украины. Вопрос обратный. С какими проблемами сейчас сталкиваются люди, которые хотят получить наследство, которое они получают, ну, должны получать в Крыму, и реально ли это вообще получить в Крыму наследство, сделать это юридически правильно?
Ну, то есть, опять-таки, чтобы было понятнее, бабушка умерла, оставила квартиру в Крыму, да, а человек живёт на материке.
Грустный пример, но пусть будет такой.
Ну, у нас наследство, если наследство, то всегда кто-то умер, тут уж извините. Тут очень все сложно, сложнее, чем в первом случае, который мы сейчас разобрали. Поскольку есть недвижимость, да, как правило, речь идет о недвижимости. Если, например, наследуется банковский счет в банках Крыма, но это очень редкий случай, не будем, да, его брать, наследуется недвижимость, да, то есть нужно ее наследовать и ею распорядиться. Возникает вопрос, если человек оформляет наследство по украинскому законодательству, это реально, то есть законодательство позволяет, и потом приезжает в Крым с этим украинским правоустанавливающим документом, то очевидно, что органы власти, действующие фактически в Крыму, да, которые сейчас, они этот документ не признают, потому что что это иностранное государство выдает документ на квартиру вот тут вот в Ялте или в Судаке. И нужно понимать, что оформление квартиры по украинскому законодательству, оформление наследства не поможет в дальнейшем это наследство продать, да, не сделать возможным его отчуждение, потому что все равно нужны будут российские документы.
Продать на территории, ну, то есть кому-то в Крыму, да, потому что придется все равно иметь какое-то подтверждение от подконтрольных России местных
властей. Ну, разумеется, да, опять-таки, вы же не привезете договор купли-продажи, заверенный в Киеве, да, на продажу вот этой вот квартиры в Ялте. Это Росреестр, это российский нотариус, это их реестр недвижимого имущества. Поэтому в этом случае, чтобы человек мог фактически осуществлять свои имущественные права, извините, тут никуда от этого не деться, ему нужно оформлять право собственности по российскому законодательству, то есть вступать в взаимодействие с оккупационной властью. Еще один такой практический момент для того, чтобы получить правоустанавливающий документ на наследство, нужно отдать оригинал предыдущего правоустанавливающего документа. Да? Ну, то есть, например, у бабушки был договор купли-продажи этой квартиры, которую она там 10 лет назад заключила. Вот нужно отдать оригинал этого договора купли-продажи и получить документ уже о праве на наследование. А документ этот один. Да? И его нужно отдавать либо в Крыму, либо на материковой Украине. И это выбор. Дальше. Часто очень на правоустанавливающих документах, когда вносят данные о недвижимости в Росреестр, ну, в электронный реестр Российской Федерации, ставят печати, ну, оккупационной власти, что делает автоматически этот документ недействительным. И дальше уже нужно получать дубликаты, признавать право собственности в украинском суде. Это я сейчас не вдаваюсь в подробности, да, просто чтобы в целом был понятен масштаб проблемы. Вот, поэтому, чтобы, ну, вряд ли кто-то захочет лишаться квартиры, да, извините. Поэтому стоит все-таки оформлять наследство по российскому законодательству. В дальнейшем можно это, можно также получить, продублировать документ по украинскому законодательству, внести данные в украинский реестр, но для этого придется получать дубликат правоустанавливающего документа.
Но как на это смотрят украинские власти? То, что реальность такова, что если вы хотите в Крыму получить наследство, например, квартиру, вам нужно обращаться к органам органам, которые украинские власти признают оккупационными.
А как на это смотреть? Ну, это факт. Как вы смотрите на смену времен года?
Ну, просто здесь тоже такой момент, то есть как поступить, если никто ведь не хочет проблем с властями, да? Много людей практически смотрят на вопрос, вот есть у них, ну, скажем так, есть задача. У них есть задача получить наследство, квартиру в Крыму, но при этом, когда они вернутся на материковую часть Украины, они не хотят иметь с этим никакие проблемы. То есть они по факту могут получить в Крыму наследство, если они оформят все по российским документам, и с этими российскими документами право собственности на эту квартиру будет у них. А как потом...
Будет признаваться Российской Федерацией, и они смогут в дальнейшем этим имуществом распоряжаться.
А не возникнет ли проблем с этой квартирой у людей после деоккупации Крыма?
После деоккупации Крыма возникнет бесчисленное множество проблем, и это одна из них, та, которую вы сейчас назвали. Но, как я... повторяю все время, когда речь заходит вот на эту тему. Пока, к сожалению, нет ни одного человека в мире, который знал бы ответ на эти вопросы. Это будет решаться уже в процессе.
Ну вот вопрос просто в этой ситуации, наверное, даже более в том, нет ли необходимости, вот вы говорите, что можно потом продублировать это по украинскому еще законодательству, но нет ли необходимости сразу делать эти процессы параллельно?
Ну, можно, если вообще есть часто натхнение.
Ну, вот по вашей практике, учитывая то, что я так понимаю, то, что я читала ваши советы, вы уже радио Крым Реали как-то рассказывали, как быть, если в Крыму получаете наследство. Вот за эти 5 лет, когда люди сталкивались с такими проблемами, есть ли у вас опыт, когда люди довели дело до конца и вот оформили и действительно получили, например, ту же квартиру в наследство, получили все документы на руки?
Да, конечно, и российские, и украинские. Вы имеете в виду, да?
Мне интересно, в принципе, насколько реально вообще этот процесс в этих условиях довести до конца.
Да, конечно, реально.
То есть, почему а кто-то нет? Получил и украинский, и российский, у кого был час и натхнение?
Да, ну или какая-то другая насущная необходимость продублировать эти документы. Да, конечно, можно. Не просто, но можно. То есть, если обычный процесс вступления в наследство на подконтрольной территории, он проходит быстро и довольно-таки автоматически, да, то есть, подается заявление, ждут полгода, нотариус выдает правоустанавливающий документ, то с Крымом, конечно же, все усложняется, но, опять-таки, все реально.
Такой вопрос, возможно, он прозвучит для некоторых наших слушателей немного цинично, но, опять-таки, речь идет о наследстве. Есть ли какие-то моменты, которые стоит учесть людям, которые вот в этих условиях аннексии Крыма или же на материковой части Украины планируют там делать завещание, готовить завещание, да, для своих родственников, учесть что-то, какие-то моменты юридические при составлении завещания?
Ну,
могут ли они как-то облегчить участие для своих родственников?
В общем-то, нет. Нет, никак. А нужно еще отметить, что если человек умер в Крыму, то и свидетельство о смерти выдано там оккупационной властью, и нужно признавать факт смерти в украинском суде, соответственно, получать свидетельство украинского образца, которое и будет являться основанием для открытия наследства, для заведения наследственного дела у нотариуса, потому что российское свидетельство о смерти, разумеется, таковым основанием не является.
Вот, кстати, еще одна история, о которой я подумала в этой связи. Вот мы с вами как-то так обсуждаем все через административную границу. Если крымчане получают наследство, вот они живут в Крыму, и наследство в Крыму получили. Им ничего, кроме того, что у них есть на руках российские документы, делать не нужно дополнительно. Нет ли у них необходимости выезжать на материковую Украину с юридической точки зрения и как-то вот эту сделку подтверждать на материковой части Украины?
Чтобы распорядиться этой недвижимостью в Крыму?
Я думаю, что здесь опять-таки вопрос на перспективу. То есть что будет с такими договорами, если Крым будет деоккупирован? Да, вот будут ли они действовать?
Повторюсь, этого не знает никто. Что можно сказать, вот аккуратно предположить с юридической точки зрения, да, есть юридические факты передачи денег, да, и есть как бы воля, это мы говорим сейчас о сделках с недвижимостью, да, купли-продажи, например, недвижимости в Крыму, люди передают деньги, и очевидно, что воля сторон направлена на сделку. Вот эти юридические факты игнорировать будет нельзя, потому что ну, они есть, они существуют объективно. А как это будет интерпретироваться, как это будет учитываться, мы не знаем. Не было пока таких прецедентов.
По вашему опыту, вот в принципе, при оформлении сделок сейчас в условиях аннексии, насколько граждане Украины, мы считаем жителей Крыма гражданами Украины.
Мы не считаем, они являются таковыми.
Да, конечно. То есть я имею в виду, это для тех наших слушателей, которые пишут, что я никакой уже не гражданин Украины, а у меня паспорт российский.
У меня для них, для всех, плохие новости. Да.
Напомним им, да, о том, что они граждане Украины. Насколько граждане Украины обращают внимание вот на статус полуостров и сомнительность сделок с крымскими подконтрольными России властями? Насколько часто вы сталкиваетесь с тем, или, возможно, вот вам известен этот опыт ваших коллег тоже, что люди обращаются, потому что они, ну, говорят, что я все-таки переживаю, что это касается Крыма, а Крым оккупирован, как нам быть? Или же есть люди, у которых не возникает никакого когнитивного диссонанса, вот если с российскими властями договариваться в Крыму, хорошо.
В смысле договариваться, не совсем.
Ну, вот решать какие-то такие юридические моменты на территории, не подконтрольной сейчас украинским властям, в Крыму. Да, вот, например, по тому же наследству. Если наследство в Крыму, и люди понимают, что есть простой путь, да, это получить какие-то справки на территории неподконтрольной украинскому государству и по факту российские документы. Угу. Ну, то есть насколько часто люди обращаются и говорят, что мы знаем, что вот есть такой путь, но мы хотим уточнить, как правильно по украинскому законодательству.
Ну, обращаются, да, разумеется, это как для справки, для информации. Но в целом, повторюсь, это очень энергозатратно. И еще важный момент, давайте обратим внимание, почему я пришла сегодня в эту студию, потому что нету отработанного механизма, и люди очень часто сталкиваются вот с такими некомпетентными, вопиюще неграмотными заявлениями, да, то есть нету простого понятного порядка. Допустим, человек хочет соблюсти законодательство Украины, едет на материк, ну так он здесь сталкивается с вот с этим вот. На мой взгляд, не совсем корректно возлагать на человека эту обязанность. То есть ты не только оформи по украинскому законодательству, ты еще и прорвись сквозь этот бюрократический ад, найди информацию, проконсультируйся, возможно, обратись в суд с иском к нотариусу. Ну, простите, с какой стати человек должен тратить свою жизнь?
Я вам очень благодарна, что вы к нам в эфир пришли. Вот вынуждены мы уже заканчивать наше общение. Анна Росомахина, юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека, была в гостях у радио «Крым Реалии». Я напомню, что просто обращаюсь к некоторым нашим слушателям, у которых, возможно, возникают проблемы, которые связаны с аннексией Крыма. Если у вас есть какие-то такие юридические вопросы, вот как Анна подтвердила, вы можете обращаться в приемную Украинского Хельсинского союза по правам человека. Вот, например, сегодня мы разбирали такой кейс, когда человек обратился к украинскому нотариусу для того, чтобы получить наследство на материковой части Украины, а нотариус сказал, что человеку, этому крымчанину, придется заплатить налог как нерезиденту Украины. И вот как оказывается после консультации юриста, что на самом деле крымчанин, у которого есть справка внутренне перемещенного лица, не должен такие налоги уплачивать. Я надеюсь, что наш эфир был для вас полезен. Спасибо вам, Анна, большое. А мы продолжим наш эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Крымский вечер. С «Радио Крым Реалий».
Это радио «Крым Реалии», и с вами крымреалевец Александр Янковский, Лена Римовская. Лен, ну так надо платить вообще крымчанам налоги, когда они вот получают наследство на материковой Украине, или не надо?
Какой у нас главный итог нашего сегодняшнего разговора?
Давайте.
Есть определенные особенности украинского законодательства. Если так получилось, что вы получили наследство на материковой части Украины, вы крымчанин, здесь вопрос стоит в том, являетесь ли вы, есть ли у вас справка внутренне перемещенного лица или нет. По украинскому законодательству. Мне страшно всегда делать выводы после таких эфиров, потому что мне хочется сесть, все переслушать, чтобы ни в чем не ошибиться.
Так.
Но, как я поняла, если у вас есть справка внутренне перемещенного лица, вы не являетесь нерезидентом, как это пытались нашему слушателю доказать украинские нотариусы. И уплачивать вот этот вот 18-процентный налог не нужно. Но если вот этой вот справки внутренне перемещенного лица нет, то по украинскому законодательству человек является нерезидентом, там и должен уплачивать налог. Но вот видите, как наша гостья сказала, что вот этот закон, на который украинские нотариусы ссылаются...
О свободной экономической зоне Крыма.
Да, в нем есть недостатки, которые... Пока по итогам 5 лет после аннексии, начала аннексии Крыма России, они еще не учтены. Вот очень много, я так понимаю, у юристов есть замечаний к этому закону.
Понятно. Но это на самом деле интересный вопрос. И он касается, я полагаю, так достаточно большого количества крымчан, потому что связи они тесные между Крымом, даже несмотря на то, что Крым сейчас контролирует оккупировавшая его Россия в 2014 году. Да, то есть связи все равно остаются. Есть вот эти родственные связи.
Я просто, если позволите, добавлю вот для наших слушателей.
А если я не позволю?
Все равно придется вам это мне позволить, потому что расшифровка этого нашего эфира, она будет на сайте Крым Реалии, то есть вы сможете почитать то, о чем мы сегодня говорили, но также Анна Росомахина не так давно в эфире радио Крым Реалии рассказывала, как быть, если вы живете на материковой части Украины, а получили наследство в Крыму. То есть если вы погуглите по фамилии юриста правозащитника, то вы найдете эти советы. Мы же постараемся и далее быть для вас полезными, в частности, не только оперативными и актуальными. Поэтому вы пишите нам. У нас ведь есть аккаунты в социальных сетях, там есть возможность личное сообщение писать, или заходите на сайт Крым Реалии, там есть имейл, и вы можете, вот как некоторые наши слушатели, писать нам на имейл.
Ну, а пока вы пишете на email, мы расскажем вам кое-что интересное. Ну, например, Сергей Аксенов назвал ритуальным заклинанием заявление НАТО по Крыму. Подконтрольной России глава Крыма раскритиковал требования секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возвращении полуострова под контроль Украины. Я, когда читаю такие
цитаты
новости...
Мне
хочется, во-первых,
мнение Сергея Аксенова о международной политике.
То есть его кто-то спрашивал вообще, его мнение по поводу, почему мы об этом говорим. Он что, руководитель государства?
Но мы говорим об этом как раз потому, что это вызывает у вас удивление. Это рубрика такая, поэтому...
Да. А я-то все за чистую монету воспринимал. Вот, значит, господин Аксенов сказал, что вопрос, цитирую, вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. Это тот самый господин Аксенов, который в 2013 году говорил, что Крым – это Украина, ну и тоже этот вопрос закрыт. Цитирую теперь новую цитату господина Аксенова. «Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий. Это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса Альянса на сдерживание России», написал Сергей Аксенов, ну или тот человек, который пишет за него аккаунт, ведет его аккаунт в Фейсбуке. Ранее на этой неделе глава Альянса, Североатлантического оборонного альянса Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил, что руководство НАТО продолжает требовать от России нормализации отношений в Черном и Азовском морях, а также призывает вернуть аннексированный Россией Крым.
Наш редактор была очень культурна, и она взяла не всю цитату Сергея Аксенова, потому что вся эта история его, вот это заявление, оно начиналось даже с еще более такого резкого заявления по поводу того, что вот такое заявление «вернуть Крым Украине» — это признак, если я не ошибаюсь сейчас в цитате, политического слабоумия. Это цитата. То есть вы понимаете, глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов говорит что-то о политическом слабоумии генерального секретаря Североатлантического союза. Вот здесь я поставлю точку, потому что у нас следующая новость очень интересная. Крыминформ, есть такой крымский интернет-ресурс, извинился перед Владимиром Константиновым за критику Аксенова. Имеется в виду заявление Константинова, в котором он раскритиковал Аксенова, а теперь оказывается, что это якобы было не так. Значит, 31 октября на сайте издания опубликовали извинения публичные со стороны коллектива Крыминформа к Владимиру Константинову за некорректную интерпретацию его слов при опубликовании новости 30 октября 2019 года с оценкой формата проведения конкурса на занятие вакантных должностей министров крымского правительства. Давайте мы вам напомним, потому что мы вчера эту цитату цитировали в нашем эфире, поэтому я даже не знаю, может быть, и нам теперь нужно перед Владимиром Константиновым извиняться. Так вот, издание «Крыминформ» цитировало Владимира Константинова, который якобы, теперь уже якобы, раскритиковал идею Сергея Аксенова, его проект «Твое правительство». Я напомню, что обещает Сергей Аксенов, что якобы министров в Крыму назначат по итогам конкурса. И вот Владимир Константинов по предыдущей версии сообщения на сайте Крыминформа сказал, что эта идея пустая. И, кроме того, он сказал, что люди недостаточно в Крыму квалифицированы для того, чтобы вот влиять как-то на такие назначения, не обладают всеми нужными знаниями, чтобы участвовать в назначениях путем онлайн-голосования.
Это, кстати, наверное, в полной мере относится и к Владимиру Константинову.
Теперь портал Крыминформ извиняется перед Константиновым за публикацию его слова, точнее, за якобы некорректную интерпретацию. И в изначальном тексте была дана цитата, а теперь же вот в тексте извинения цитата тоже есть, но Константинов теперь просто рассказывает о работе экспертной комиссии и этапах проекта «Твое правительство без собственных оценок».
Тут еще интересный, мне кажется, момент, что вот это само издание «Крыминформ», оно ведь по большому счету, его связывают в Крыму больше с Сергеем Аксеновым, а не с Владимиром Константиновым. То есть получается так, что таким образом как бы показывают, кто в Крыму главный. Ну хорошо, мы дальше пойдем. Что у нас еще интересно? Ой, вот какая интересная новость. В социальных сетях жители Крыма превзошли в любви жителей соседней России. Об этом сообщает издание «Форпост». Оказывается, жители Крымского полуострова чаще россиян выражают в социальных сетях позитивные эмоции, используют в виртуальной переписке слово «любовь». Таковы результаты анализа социальных сетей за 2019 год от медиа-агентства Brand Analytics, это пишет российское издание РБК. Лидерами так называемого индекса любви в этом году стали Севастополь и Крым, набравшие 6,3 балла соответственно. А вот хуже всего дела с выражением добрых эмоций обстоят в Якутии, Чечне и Ингушетии. А возможно, они просто более сдержанно ведут себя в интернете на самом деле, да? И исследование построено на анализе сообщений о любви и ненависти от первого лица в настоящем времени и в сообщениях и комментариях в соцсетях жителей 85 регионов соседней России. Считаются такие фразы, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» или «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит». Ну, да, интересно. Ну, какая-то очень полезная новость. Живите дальше с этим.
Симферополь, где недавно назначили новую главу администрации российского города. Это не имеет к этой сейчас новости никакого отношения, но вот вспомнилось. Симферополь оказался в двадцатке самых татуированных городов в соседней России. Ваш любимый российский рейтинг, в который включили крымские города. Агентство Zoom Market провело исследование в 25 городах. В них самые татуированные. А для этого было опрошено 3000 респондентов на улицах населенных пунктов. Согласно результатам, самые раскрашенные люди проживают, это в кавычках, конечно же, проживают в Челябинске российском. Второе и третье место делят Москва и Санкт-Петербург. А нашлось в топе место и для Симферополя, потому что, крымского города, который оказался на 19-й ступени татуированности. Ну, как-то так слабовато. А в агентстве вот этом, которое провело исследование, отмечают, что среди опрошенных только 21% относится к татуировкам положительно, 36% отрицательно, 43% нейтрально. Александр.
Да.
Как вы относитесь к татуировкам?
Ну, мне же нельзя выражать собственное мнение. Поэтому...
Хорошо, давайте вопрос позададим иначе. У вас есть татуировка?
Нет.
Вы просто знаете, что следующий вопрос будет «покажите».
Мне кажется, все-таки это есть определенные моменты. Это моменты, не знаю, там, моды, может быть, да? То есть вот это же не всегда было вот такое стремление к татуировкам. Как сейчас. С другой стороны, я вижу практическое применение вот этого рейтинга. Понимаешь, ведь на самом деле татуирование, вот эти татуировки, это же бизнес. И если вот в каком-то городе уже там приближается количество татуированных людей к 100%, то какой смысл туда вообще развивать, идти в этот город, этот бизнес? Поэтому этот рейтинг, знаешь, он очень практического применения. А вот там, где еще мало людей имеют татуировки, вот туда, наверное, и стоит как раз перебираться тем людям, которые эти изображения на тело человека и наносят.
Новость совсем не веселая, но важная и, мне кажется, в контексте будущего интересная. Рассказали узнали о том, что нашли нарушения в питании детей в крымских школах и детсадах. Самое распространенное нарушение в сфере питания детей – это фальсификация состава продуктов. Об этом рассказала зампредседателя Совета регионального отделения Объединения потребителей России Надежда Анильчук. По ее словам, в 2017 году было выявлено около 46% фальсификации всей продукции в образовательных учреждениях. В 2019 году эта цифра снизилась, но не до 3%. Кроме этого, 7 предпринимателей были занесены в реестр недобросовестных поставщиков. Мы должны закончить наш эфир хорошей новостью. Вот Крым планирует догнать и перегнать Испанию.
Вы думаете, об этом стоит? Ну, хорошо, давайте.
Ну, вы можете закончить, конечно, что в Симферополе под землю провалился самосвал. Но я все-таки настаиваю, потому что, мне кажется, людям может быть интересно, почему Крым вообще решил встать в один ряд с Испанией. Как так получилось?
Я даже не знаю. Но ты понимаешь, оказывается, ученые университета первыми в мире начнут выращивать оливки в умеренном климатическом поясе. В 2020 году в Симферопольском районе планируется заложить оливковую рощу, но, правда, в теплице. Но получится или нет оливки, мы узнаем в ближайшее время. Но я хочу только напомнить, что Крым – это не всегда южный берег. Может быть, люди, которые собираются выращивать оливки, у них какие-то другие данные. И бывают в Крыму и морозы, бывают по минус 26, и по минус 30 бывают морозы.
Вы хотите сказать, что Крым – это не маленькая Испания?
Я хочу сказать, что Крым – это Украина. Это была программа «Крымский вечер». И с вами были Александр Янковский, Лена Римовская. Мы прощаемся с вами, увидимся уже на следующей неделе, в понедельник. Это уже точно будет ноябрь. Всего вам доброго.